Глава 20. Обреченные. Мы вбежали в пещеру, смежную с трубой, и поспешили закрыть дверь. Это было еще не отделанное помещение, в котором предполагалось хранить запасы сгущенного воздуха. Холодильники не были установлены, и в пещере была сносная температура. Временно здесь хранились запасные вагонетки и инструменты. Пещера не освещалась.
«Подвозите вагонетки!» — скомандовал Энгельбрект, загораживая вход.
Мы подкатили к железной двери вагонетки, навалили на них кирки, лопаты, все, что оказалось под рукой и что могли нащупать в кромешной тьме. Вход был забаррикадирован.
«Так», — сказал профессор, окончив работу, — «здесь мы можем продержаться».
Шаги наших преследователей глухо доносились из-за двери. Скоро послышались удары в дверь, мы молчали. Через некоторое время удары прекратились, и все затихло. Убедились ли наши враги в невозможности открыть дверь или изменили план атаки, мы не знали, но рады были этой передышке. Мы едва стояли на ногах от усталости. Энгельбрект лег в вагонетку и потянулся.
«Глупо вышло», — сказал он. «Выдержки не хватило. Такой уж у меня характер. Терпишь долго, а потом прорвется».
Он замолчал.
«Вы считаете меня соучастником преступлений мистера Бейли?» — заговорил он потом.
«Но ведь вы не могли!» — поспешил я его успокоить.
«Нет, я мог. Я мог предупредить катастрофу, спасти людей, пожертвовав своей жизнью и жизнью дочери. Нелегко принести такую жертву, но лучше погибнуть двум, чем тысячам, не правда ли?»
«Зачем заниматься самобичеванием?» — пожал я плечами.
«Это не самобичевание. Ваше мнение обо мне для меня не безразлично. Дочь не написала последнего письма мне, но написала вам. Она любила вас. Разве я не видел?»
Я промолчал. Энгельбрект, этот большой, сильный человек, тяжело мучился и не мог уже таить своего горя.
«Но не подумайте обо мне слишком плохо», — сказал он. «Если я виновен перед человечеством, то и наказан за это тяжко. Я ночи не спал в поисках выхода. Я искал способ пустить фабрику мистера Бейли на воздух, но так, чтобы это не вызвало катастрофы.
Последнее время мы с Норой как раз занимались этим. Ваша совесть может быть спокойна, вы работали не на Бейли, а против него. И опыты были очень удачны. Они подходили к концу, и если бы Нора не поспешила...
Бедная девочка!
Но я долго не мог разрешить задачу. Бывали дни, когда я приходил в отчаяние. И тогда я решил, сегодня должно все кончиться. Я убью Нору, потом Бейли, а затем себя.
Но когда Нора входила ко мне, сияющая свежестью и молодостью... Ах!
Энгельбрект тяжело вздохнул.
«У меня не поднималась рука!»
Потом у Норы появилось недоверие ко мне. Разве я не видел этого страшного вопроса в ее глазах? Не преступник ли ее отец?
Человек, которого она так любила и в честности которого никогда не сомневалась.
Энгельбрект вдруг поднялся и сделал шаг ко мне.
«Умерла моя девочка! Мне очень трудно!» «Но знаете, какая гигантская тяжесть спала с моей души? Кончилось раздвоение личности. Мы с вами обречены. Не о себе я теперь думаю. Я сожалею только об одном, что мне не удалось удушить бандита. Нас, вероятно, хотят уморить голодом, и, к счастью, они не могут нас заморозить. Впрочем, не все ли равно? Разве Нора не заморозила себя?»
Смерть девушки сильно поразила и меня. Я любил ее и лишился в тот момент, когда узнал, что и она любит меня. Но на моей душе не было того тяжкого груза, который давил Энгельбректа. Притом я был молод, и мое настроение не могло быть так безнадежно, как у Энгельбректа. Мне хотелось жить. «Скажите, а отсюда никак нельзя выйти на волю?» — спросил я Энгельбректа. Профессор был слишком погружен в свои мрачные думы, и мой вопрос не сразу дошел до его сознания.
«Выйти на волю?»
— наконец переспросил он.
«Да,
Это нелегко. Вот эта стена выходит наружу.
«Так зачем дело стало?» — сказал я. «У нас есть кирки. Правда, здесь совершенно темно, но мы можем работать в потьмах».
«Можем», — безучастно ответил Энгельбрект. «Но прежде чем мы пробьем скалу, мы сдохнем с голоду. Напрасный труд. Ложитесь, как я, и ждите спокойно смерти».
Но в мои расчеты вовсе не входило спокойно ожидать смерти. Отдохнув, я поднялся, ощупью разыскал кирку и подошел к стене. Звенящие удары послышались во тьме.
«Не здесь! Возьмите левее!» — донесся голос Энгельбректа. «Там стена тоньше».
Я перешел на несколько шагов влево и приступил к работе. Утомившись, я присел отдохнуть и услышал кряхтенье Энгельбректа и лязг железа. Профессор спрыгнул с вагонетки.
«Я слишком устал. Устал душою, чтобы долбить скалу ради спасения своей жизни. Но вы молоды и еще найдете свое счастье. Я должен помочь вам ради норы».
Загремело железо. Это Энгельбрект выбирал кирку.
«Разве так рубят скалы?» — услышал я голос профессора уже вблизи себя. «Посторонитесь! Вот как это делал старый рудокоп Энгельбрект». И я услышал мощные ровные удары.
Мы проработали несколько часов. Я уже бросил в полном изнеможении свою кирку, а удары старого рудокопа Энгельбректа еще долго раздавались в обширной пещере. Эхо гулко отдавало эти удары.
«На сегодня довольно», — сказал, наконец, Энгельбрект.
Он отбросил кирку, но прежде чем лечь спать, мы оттащили от двери вагонетки и установили их на рельсы в ряд через всю пещеру, так что первая вагонетка упиралась в дверь, а последняя — в противоположную стену.
«Так, если теперь еще навалить на вагонетки инструменты и насыпать камней, то сам черт не откроет дверь».
Наконец, совершенно утомленные, мы улеглись и крепко уснули. Я проснулся от холода. Хотелось есть. Из темноты послышался продолжительный зевок Энгельбректа. «Проснулись?» — спросил я.
«Давно не сплю. Есть хочется, но ничего не поделаешь. Придется приниматься за работу, не позавтракав».
И он взялся за кирку. Вначале удары были неуверенные и неравномерные. Потом Энгельбрект втянулся и работал с вчерашней энергией. Я также взялся за кирку. Голод давал себя чувствовать, обессиливая нас. Перерывы для отдыха мы делали все чаще и чаще. Время тянулось бесконечно долго. Казалось, скалы сегодня стали крепче, чем были вчера. Наконец я бросил кирку в бессильном отчаянии и мешком свалился на груду камней. Энгельбрект работал еще некоторое время. Потом замолкли и его удары.